Вы знаете, интересно, как Господь ведет служение. Не знаю насчет вас, но мне все слышится прославление Господа. Слава тебе, Господи, стихи, пение, первая проповедь. Как-то все сводится к тому, что наша жизнь должна посвящена быть славе Господа. Господь об этом ревнует, Он этого желает. И я размышлял и думаю, но как же Господь желает нашу проповедь, наше размышление сегодня, может быть, в контекст нашего служения вести. Я думаю, что размышляя, мы увидим, что Господь желает, чтобы мы не только словами, но чтобы само наше естество приносило Ему славу, чтобы мы, как христиане, жили по Слову Божьему и жили для Господа. Обратите, братья и сестры, внимание на главный стих сегодня на нашем служении, как бы, может быть, сказать, лейтмотивом является всего служения. «Ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Ибо вы куплены дорогою ценою». Кто из нас куплен? Мы все куплены. Слава Богу, мы все куплены. И вы знаете, когда мы размышляем о купе-продаже, нам как-то это кажется, ну, не совсем в контексте 21 века. Вроде бы мы вещи покупаем, мы не покупаем людей. Сегодня нету работорговли. Но, тем не менее, Слово Божье, которое живо и действенно, говорит нам, что мы сегодня должны вспомнить о том, что мы Христом куплены. Мы куплены Господом, Его кровью для Него. И сегодня хотелось бы поразмышлять над одним местом Писания. Откроем Луки, 12 глава, 40 по 48 стихи. И прочитаем об одной интересной притче, но которая выявляет, что от нас хочет Господь или что сегодня Господь требует от Своих. Итак, «Будьте же вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли притчу эту говоришь или ко всем?» И вот Христов ответ. Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господь поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем с имением своим поставит его. Если же раб тот скажет сердце своем: не скоро придет Господин мой и начнет бить слуг своих и служанок, есть и пить и напиваться, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и делал достойное наказание, бит будет меньше, и от всякого, кому дано много, многое потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». Заметили ли вы, братья и сестры, какое существительное слово здесь употребляет Христос 4 раза? Пожалуйста, кто из нас внимательно читает? Может быть, кто-то сейчас считает это слово, да, пытается найти его. Слово здесь «раб». Христос употребляет слово «раб» или «дюлос», «слуга», «раб» или «невольник» 4 раза в этом тексте. И интересно задать вопрос, почему Христос использует это слово столько раз, и в чем же важность этого слова, как в контексте того времени, так и в контексте того, что Христос говорит. Вы знаете, удивительно, что это слово «дюлос» встречается в Евангелии от Луки 25 раз. Представьте себе, 25 раз. Встречается очень часто это слово, и чаще всего именно в притчах оно встречается. Когда мы размышляем о вопросе, кем является христианин, как описать его, кем же он является? Вы помните, как-то мы размышляли, что он является, кто-то скажет, наследником небесного царства, да и аминь. Он также является, может быть, кто-то скажет, ну, если я христианин или живу в христианской стране, я, наверное, сразу же христианином и являюсь. Кто-то, может быть, скажет, ну, христианин – это ученик Христа. А кто-то скажет, христианин, наверное, это, ну, человек, который искренне следует Нагорной проповеди Христовой. Это истинный христианин. Да? Или просто же следует за Христом. А кто-то, может быть, просто скажет, ну, я христианин, потому что я не знаю, что я еще, чем являюсь еще. Вот. Я христианин. Но обратите внимание, братья и сестры, что когда в первом веке, когда апостолы или ученики Христовы называли себя последователями Христа, Христос желал запечатлеть также ту истину, что они являются и рабами. Они являются также и рабами. И вы знаете, что удивительно? Это то, что именно апостолы и ученики Христа первого века, первой апостольской церкви, они именно это и воспринимали, они так себя и видели. Мы можем начать даже посмотреть некоторые примеры. Например, Иуда пишет в своем послании, в первой главе, первыми двумя стихами он говорит, «Иуда, раб Иисуса Христа, призванным милость вам и мир и любовь да умножится». Второй стих. Он называет себя рабом. Иуда – раб Иисуса Христа. Просто так ли он классифицировал себя? Или он на самом деле считал себя рабом Христовым? Апостол Петр во втором послании Петра начинает так. «Симон Петр – раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру». Он называет себя рабом. Симон – свое прошлое, Петр – свое настоящее, апостол Иисуса Христа, но также и раб Иисуса Христа. Апостол Павел, казалось бы, ну ведь величина достижения в миссионерской сфере столько достиг. И заметьте, он начинает послание к римлянам, Павел – раб Иисуса Христа, призванный апостол. Во-первых, кто? Раб, а потом апостол. Апостол – посланник, тот, которого Христос избрал, чтобы послать. Титулом, если мы хотим называться каким-то титулом, мы должны называться рабами Христа. Этого Он от нас желает, призванный апостол Иисуса Христа. Если мы посмотрим на таких замечательных, вы знаете, героев веры, как, например, Мария, когда явился ангел Господень, вы помните, в первой главе Евангелия от Луки, 38 стихом она говорит, «Тогда Мария сказала, вот я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Она не называет себя блаженной, она называет себя рабыней Господа. «Да будет мне по слову Твоему». И тот человек, старец Симеон, столь благословенный брат, это благословенная душа, которая увидела очи спасения. Он говорит, вот очи мои увидели спасение Твое, Господи. Заметьте, как он адресует Бога и как он называет себя во 2 главе, 29 стихом. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, владыка, царь, мой Господь, мой царь, по слову твоему с миром, ибо видели глаза мои спасение твое. Отпускаешь раба твоего, владыка». Если Господь царь, если Господь является нашим Господом, то, конечно же, мы являемся Его рабами. Но задумались ли мы, в каком контексте Христос писал или Лука писал эту притчу, поместил ее, и в каком контексте сказал ее Христос? Если мы посмотрим выше, в 12 главе, он говорит о ожидании пришествия Христова, что мы должны с 35 стиха быть припоясаны, мы должны быть готовы. И вот потом апостол Петр задает такой вопрос, прослушав, он как бы, заметьте, насколько апостол Петр был рассуждающим человеком. И как хорошо иметь таких людей, вы знаете, в церкви, в общине, в христианской семье, которые, ну, все-таки на передовую встанут и зададут какой-то вопрос. Может быть, с промахом, может быть, нет. Но Петр задает ему вопрос. «Господи, к нам ли ты эту притчу говоришь или ко всем?» Как будто бы слова Христа не относятся ко всем. И вот Христос не дает ему конкретного ответа, но в стиле, можно сказать, раввинском стиле того времени, он дальше помогает ему размышлять над ответом. И он ему приводит в пример эту притчу. И апостол Петр с этой притчи должен извлечь, ко всем это относится или к определенным людям, или только к некоторым. И вот мы об этом и поразмышляем. Но сперва хотелось немного поразмышлять о рабах, потому что сегодня мы будем об этом, именно в этой притче, говорить. Вы знаете, когда вот мы, жители Запада, слышим это слово «раб», невольно все-таки режет нам это слово слух. Невольно мы как бы, может быть, ёржимся даже чуть-чуть, потому что мы не привыкли, и наш слух обостряется, и мы не привыкли это слово слышать в нашем даже повседневном лексиконе. Мы не слышим, чтобы наш начальник на работе сказал: «Эй, раб, помоги, пойди сюда мне, сделай что-то, подсоби». Я думаю, что мы бы на следующий день не пришли на работу, если нам так адресовали нас. Вот, мы сказали, сразу подчеркнули, что я не раб и не собираюсь, чтобы ты назвал меня рабом. Спасибо, но увидимся. Тем не менее, мы когда слышим это слово, поэтому нам нужно немного понять, как воспринимали апостолы. Заметьте, апостолы не удивились, когда они услышали эту притчу. Они не были шокированы и не сказали: «Как это, Господи, ты говоришь о рабах сегодня?» Они не были шокированы. Почему? Потому что когда Христос говорил эту притчу, в первом веке в Римской империи каждый пятый человек был рабом. Каждый пятый человек был рабом. В то же время проживало там, в этой местности, в Римской империи, около 12 миллионов рабов. Большинство из них рождались и умирали в этом рабстве, не зная ничего, кроме понаслышке слова «свобода». У типичного раба отсутствовало право на голос, какое-либо право на суд. И он просто-напросто являлся частной собственностью своего господина. А может быть, нам кажется, что, знаете, иногда мы так романтично смотрим на это слово «раб», но рабы исполняли самую заурядную, самую простую, элементарную работу. Они, рабы, варили, стирали, косили поля, жали поля, кололи дрова и таскали воду. И делали абсолютно все, что прикажет им господин. Абсолютно, не пререкаясь, должны были исполнять волю господина своего. И интересно, что историки пишут, что в рабах ценились некоторые качества. Нам кажется, может быть, господины, господа смотрели на них просто как на вещь. Но тем не менее, следующее ценилось, и я думаю, мы увидим эти качества в этой притче. Во-первых, в рабах ценилась верность. Первое, что ценили господа, это преданность, это верность. Не его сила, не его интеллектуальные способности, не его, может быть, физическая структура. Самое главное, это верен ли мне этот раб, или завтра он от меня убежит. Могу ли я на него положиться финансово, могу ли я ему доверить? Если я ему скажу, исполнит ли он мое приказание, это верность. Во-вторых, благоразумие. Потом рвение к работе, к труду, желание что-то делать. Компетентность, то есть компетентность – это умею ли я делать то, что мне дали, или меня нужно этому научить. И трудоспособность. Трудоспособность, между прочим, заметьте, на последнем планке, на последнем штабеле. Поэтому верность – это самое главное. Интересно, что еще была некоторая закономерность в рабстве того времени. Одна из закономерностей – это раб не мог превзойти власть своего господина. Хотя, если ему господин позволял, то этот раб мог обладать той же властью, что и его господин. Хотя он назывался рабом, домочадцем, но по сути он имел ту же самую власть и мог также распоряжаться. Точно так же, как и Элизер, вы помните, домочадец Авраама, он мог делать то, что его господин хочет, с той же самой властью, являясь рабом. Но не мог превзойти эту власть, делать только то, что ему позволит. Интересно отметить, что если окружающие люди презирали господина или хозяина в этой местности, то точно так же могли презирать и его рабов. И это показывает нам, что нас, христиан, этот мир не любит, потому что, во-первых, Христос как сказал? Они не познали Отца. Они будут вас ненавидеть, они будут вас презирать, ни во что ставить, потому что не познали Отца. Поэтому и вас будут убивать, как Он сказал. Потому что, как соседи и окружающие презирали господина или уважали, точно так же будут относиться и с рабами. И последнее. Это преданность рабов господину своему зачастую напрямую, параллельно зависела от отношения господина к своим рабам. Это элементарно. Но Христос всегда подчеркивает в Новом Завете свою преданность нам, свою любовь, то, что Он говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы отдать душу свою для искупления многих. Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили. Почему? Потому что самое главное для Христа было показать свою любовь к нам, чтобы это побудило нас из глубины наших сердец точно так же любить Господа той же любовью или, по крайней мере, достигать этой любви и преданности к своему Господу. Итак, что же Христос желал передать своим апостолам, сказав эту притчу? Во-первых, я думаю, что в 48 стихе Христос открывает одну истину, что каждый раб, всякий раб должен уразуметь свой статус или положение свое в Господе, во Христе. Каждый раб должен уразуметь свое положение и прийти к миру, как бы к пониманию, к покою в этом положении, смириться с этим положением во Христе. Обратите внимание на 42 стих. Господь же сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, нам кажется, ну а где же здесь раб? Здесь же написано домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими. И потом 43-й, блажен раб тот. Итак, кто это домочадец и домоправитель? Раб. Он домоправитель, он домочадец, он имеет определенную власть. Но он всегда должен был помнить, что он не больше и не меньше, чем раб. С этим он должен был смириться. Да, ему дана власть, да, ему дано определенная привилегия перед остальными. Да, он должен раздавать свою меру хлеба, но он должен был всегда помнить, что и уразуметь, что его положение – это положение не больше и не меньше, как раба. Иисус его называет верным рабом. Вы знаете, Господне Слово, оно было именно адресовано ко всем, кто себя считал рабами. И фактически вот человек, который воспринимает себя как рабом Христовым, должен помнить, что Христос его купил на этом торгу мира греха и порока. Мы только что прочитали, вы помните, в 1 Коринфянам, снова же, «Ибо вы куплены дорогой ценою, дорогой брат и сестра, ты и я, мы куплены Господом, мы им куплены, мы им искуплены, мы не принадлежим себе». Поэтому и в телах, и в душах наших мы будем прославлять Господа. И брат сегодня, пастор, вечером будет об этом больше размышлять, о том, что значит прославлять Господа телами нашими. Но мы как в телах, так и в душах должны прославлять Господа. Вы знаете, раб, который не понимает своего статуса во Христе, который не понимает, кем он является, будет вести себя немножко неадекватно и, может быть, даже комично. Представьте себе, что этот раб, которому Господин сказал, ты должен раздавать меру, он возомнит о себе и будет просто на гамаке лежать и отдыхать все время. Я думаю, во-первых, на него пожалуются, а во-вторых, он себя ведет смешно и неадекватно. Он обязан исполнять свои обязанности. Да, ты домочадец, да, ты домоправитель, но ты не являешься господином, ты являешься рабом, ты не исполняешь свою волю, ты исполняешь волю Господина твоего. Поэтому мы не имеем права путать волю Господина с нашей собственной волей. Мы не имеем права путать волю Господина с нашей собственной волей. Вы знаете, иногда можно услышать такие слова от нас, верующих. Господь не положил на сердце поехать на Гаити. Но потом через год Господь не положил на сердце уехать с Гаити. И хочется спросить, ну, неужели Господь так скоропостижно меняет свои намерения о тебе? Через год Он положил, через год Он убрал. Или кто-то скажет, ну, Господь мне положил на сердце, я верю, что это Его воля, чтобы я поехал туда-то, сюда-то, получил то-то, то-то, звание такого-то, такого-то. Это Господь мне. Дорогой брат, не путаешь ли ты свою волю с тем, что желает для тебя Господь? А как знать, что желает от нас Господь? Христос сказал очень просто. В Матфея 6 главе, вы помните, как Он сказал, 6 глава Нагорной проповеди, 33 стих, «Ищите же прежде всего Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Самое главное – это искать славы Господа, это искать славы Царства Его, это искать, чтобы Царство Его расширялось на земле. Это главное – остальное все второстепенное. Остальное все приложится. Ничего здесь грешного нет в том, чтобы сказать: «Я хотел бы, но если Господу угодно будет, я это сделаю». Но не будем путать нашу собственную волю с волей Божьей. Это хотелось бы особенно подчеркнуть. Апостол Павел, понимая свое положение во Христе, пишет: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу», он говорит, «и живет во мне теперь Христос. И то, что я во плоти живу, я живу для Сына Божьего, возлюбившего и предавшего меня за себя». Апостол Павел, будучи великим апостолом, понимал также, что он является рабом Христовым, и что всякое дыхание, оно принадлежит Христу. И он живет для того, который предал себя за него. Итак, всякий раб, во-первых, должен был понять свое положение в Господе, что он является, можно сказать, имением, имуществом, частью Господа. Он ему принадлежит. Что же Христос хотел сказать во-вторых, или какой, может быть, принцип мы видим этого понимания самого себя в Господе, как раба? Прочитаем 43 стих. «Блажен раб тот, которого господин его пришед, найдет поступающим так». Заметьте, братья и сестры, «найдет поступающим именно так». Как сказал, и мы можем спросить, как? Как повелел ему Господь? Как повелел ему Господин? Как хочет от него Бог? Что от него Господь хочет? Итак, второй принцип – это беспрекословное повиновение своему Господину. Чего Господь хочет от своих рабов требует? Беспрекословного повиновения. Он желает, чтобы мы ему повиновались от всего сердца, от всей души. Заметьте, здесь есть один глагол, вот «господин пришед, найдет». «Пришед, найдет его поступающим так». Нам кажется, ну что такое «найдет»? Мы понимаем, что когда мы пришли, мы что-то как бы находим, мы видим. Но вы знаете, это слово, оно зачастую в Новом Завете звучит как «эуриско» и означает «найти». И, между прочим, «ищите прежде всего царство», то же самое слово используется. Имеется в виду коннотация, что надо искать с усердием. Есть определенный маневр искания. То есть цель, по которой я желаю найти что-то. Я преследую цель. Господь преследует цель прийти и обнаружить этого раба поступающим именно так, соответственно тому, что хочет Господь. Не просто невзначай хозяин нечаянно пришел и застал его вроде не так поступающим, но хозяин пришед, хочет найти этого раба поступающим именно так, как повелел он. Заметьте, братья и сестры, не изменяет ли это наше мышление, мировоззрение на собственную жизнь? Если бы Христос пришел прошлую пятницу к нам, вы знаете, в этой стране, в Америке, пятница – это день отдыха, это день, когда мы все смотрим, или многие, не хочу сказать «мы», так, чтобы не обидеть никого, когда многие смотрят просто телевизор. Это как бы уже в нашей культуре, это в нашей среде. Что ты в пятницу делал? Я смотрел то и то-то. Я пошел туда и туда-то, в тот-то, тот-то кинотеатр. Вы знаете, это в нашей культуре, это в нашей среде. Мы, молодежь, молодое поколение, мы на этом были воспитаны. В пятницу – это день отдыха, это день развлечений. Но так ли Господь хочет меня найти в пятницу? Если Господь придет в пятницу, если Он придет, чтобы найти или обнаружить меня, в каком состоянии я в этот момент буду перед Ним? Братья и сестры, это вопрос, над которым каждый из нас должен серьезно задуматься. В каком состоянии? Потому что наш Господь, наш Хозяин, захочет и придет. И он нам не скажет. В этой притче, заметьте, хозяин не объявил, когда он должен прийти. Он даже намека не сказал, что я приду через 2 года, через год. Нет. Он даже намека нету на то, когда он придет. Придет наше так. Вы знаете, можно по-разному повиноваться. Можно, есть рабы, которые от сердца, как написано, не как человекоугодники, от сердца, от простоты души. Но есть люди, которые повинуются очень по-разному. И вот вы знаете такую замечательную авторшу Harriet Beecher Stowe или Гарриет Стоу, на русском автор «Хижина дяди Тома». И вот она вспоминает в этой книге, вспоминает один сюжет, как она посетила своего кузина на юге. Очень многие истории в этой книге были записаны чисто из ее тоже наблюдений, свидетельств, как она в конце книги и пишет. И она рассказывает этот сюжет, когда она посетила своего кузина на юге, на плантации, вроде это было Вирджиния. И вот говорит, я просто отдыхала там несколько недель или месяц, и говорит, я заметила, наблюдая в окно, как стоят три чернокожих вот, раба, и они запрягали лошадь, запрягали лошадей и в карету. И вот говорит, я наблюдая за ними, зная свою манеру, зная, я, говорит, в Нью-Йорке выросла, зная, что такое труд и работа, и говорит, я наблюдала, и мне стало так больно в сердце, потому что они абсолютно спустя рукава и бесшабашно это делали. И она говорит, если бы хозяин просто захотел, немножко засучив рукава, пошел и сам при большом желании бы это сделал, он бы это сделал, говорит, быстрее, чем эти три раба. А почему они так трудились? Потому что им не платили. Потому что их человеческая честь требовала зарплаты за тот труд, который они совершают. Совершенно справедливо. И тем не менее, братья и сестры, когда мы трудимся для Господа, делаем ли мы все от всей души и от всего сердца? Или, может быть, если Господь Станяков своего небесного царства взглянет на нас, то Он также увидит, что мы бесшабашно все делаем. Как бы спустя рукава, тогда как Павел говорит, и все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Все, что мы делаем словами или делами, апостол Петр говорит, что говорит ли кто слово, говорит как слова Божьи. Говори как слова Божьи. Как тяжело бывает нам сосредоточиться, чтобы то, что мы говорим, то, что мы делаем, делать как Господь желает, чтобы мы это делали. Потому что Он за нами наблюдает всегда. Как это важно нам напоминать самим себе. Может быть, кто-то, слушая, скажет, ну что же, христианин должен стать каким-то лакеем, может быть, просто-напросто всем ходить и подсоблять или помогать. Как бы, какая за это награда? Обратите внимание, Христос точно так же и говорит в 43 стихе, «Блажен раб тот, которого Господин придет». Блажен, макариус, блажен, напоминает о заповедях блаженства, о радости, о том, что есть награда за этот труд. Он говорит, над всем имением, истинно говорю, я над всем имением поставлю его, потому что верен в малом и во многом верен. Блажен раб тот, есть счастье и радость в исполнении воли Божьей, есть радость в пребывании воли Божьей, поступать именно так, как хочет Господин наш. Не по этой культуре, в которой мы живем, не по этому обществу, не по нашим личным прихотям по пятницам вечером сидеть перед экраном, но поступать по воле Господина. Вы знаете, Христу не безразлично просто наше отношение. Мы как люди, мы смотря, мы видим человека, и мы как бы догадываемся, ну человек это от сердца делает, или он это делает от души, или потому что его заставили. Сразу видно, особенно те, которые из нас родители, имеют детей, и сразу же чувствуешь, когда ты ребенку сказал, пойди пропылесось, пойди помой посуду, и ты сразу чувствуешь, как от него идет отдышка. Мы понимаем, что происходит. Он не хочет это делать и повинуется, возможно, из-за страха перед наказанием. Вот. Но тем не менее, Христу не все равно, как мы это делаем, братья и сестры. Луки, 17 глава, то же самое почти, можно сказать, та же самая притча, 7 по 10 стих. Если мы прочитаем, смотрите, что Христос сказал. 9 стих. «Станет ли он, Господин, благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание?» Не думаю. Оказывается, когда мы делаем что-то для Господа и исполнили то, что мы сказали, то, что Господь нам повелел, оказывается, мы никогда не должны ждать похвалы. Никогда не должны ждать благодарности. Снова же почему? Потому что мы просто перед Господом рабы. мы рабы Его. Если мы на самом деле являемся таковыми, конечно же, Господь воздаст за это, но наше состояние и личный настрой должен быть таковым, что мы не должны искать. Почему Христос, когда и сказал, и когда творишь милостыню, твоя правая рука, левая рука, пускай не знает, что делает правая рука. Ну как может левая рука не знать того, что делает правая, ведь она рядом? Потому что я не должен задумываться над тем, что я делаю особо. Да, я пожертвовал, да, я дал Господу. Все, на этом да и аминь, это Господу. Хватит об этом размышлять. Хватит себя восхвалять за это. Хватит себя благодарить. Хватит себя сравнивать с другим братом, который, может быть, ничего не жертвует. Хватит это делать. Почему? Потому что левая рука не должна знать того, что делает правая. Наше отношение к Господу, к Его служению, насколько оно важно. Вы знаете, когда мы исполняем волю Господню, то некоторые люди, может быть, слушая, скажут, ну, можем ли мы на самом деле быть верующими? Можем ли мы быть христианами? Ведь те, которые читают Нагорную проповедь, некоторые говорят, что, знаете, таких вот святых людей на белом свете нету. Если уж мы были бы истинно верующими христианами, рабами, мы бы все заповеди блаженства исполнили. И хочется просто заметить, что мы никогда не претендуем на то, что мы можем это сделать своими силами. Апостол Петр сказал, он говорит, «Не без силы Духа Святого мы при освящении Духа», это 1 глава Петра, 1 Петра, 1 глава, 2, 22 стих, «при освящении Духа к послушанию истине через Духа, очистивший души к нелицемерному братолюбию». Обратите внимание, братья и сестры, что апостол Петр понимал, что мы сильны исполнять волю Божью и быть истинными рабами только при освящении от Духа к послушанию истине. Когда Дух Святой нас освящает, наш разум, наше сердце, наши души, тогда мы сильны исполнять Его волю. Без Господа это невозможно. Но тем не менее Господь требует от Своих рабов сердечного повиновения. И хотя бы мы можем с этого начать. Господи, помоги мне исполнять волю Твою, помоги мне истинно быть Твоим рабом, Твоей рабынью. И последнее, что хотелось бы, на что хотелось бы особенно обратить внимание, вы знаете, это 46 стих этой же главы, 12 главы, главного нашего текста. «То придет Господин раба твоего в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет одной участи с неверными». Заметьте, братья и сестры, что Христос подчеркивает, что всякому рабу придется дать отчет перед Господином своим. Этот отчет, он просто-напросто неизбежный. Господь сказал, «То придет Господин раба того». Почему это сегодня столь важно напоминать нам? Потому что сегодня мы слышим все чаще и чаще, что Христово пришествие уже 2000 лет не приближается. Прошло 2000 лет, прошло 2000 лет, и Христос все еще не пришел. И мы слышим это чаще и чаще. Почему мы должны в это верить, если Господь не пришел? Но, братья и сестры, подумайте о тех верных христиан, о тех верных рабах и рабынях Господних, которые жили в Средневековье 1000 лет тому назад. Когда прошел первые 1000 лет, когда было это крещение на Руси, в Киеве. И вот они думали, возможно, приближается вот это 1000-летие, надо всем нам креститься быстрее, надо как-то обратиться к Богу, потому что приближается 1000-летие. 1000-летие прошло, и Христос не пришел. Означало ли это, что Господне Слово неверно? Конечно же, нет. Никак нет. Но почему это важно? Потому что, братья и сестры, обратите внимание, что эта притча не адресована рабам. Эта притча адресована одному рабу. Потому что он говорит, блажен раб тот, единственное число, которого найдет он поступающим так. Здесь как бы идет диалог между господином и между одним рабом. Господь как бы говорит с каждым из апостолов, с каждым из учеников отдельно и говорит, Вот для тебя может настать этот момент, когда я за тобой приду. Вот для тебя найдет этот момент, когда ты не будешь знать, но Господин твой вдруг вернется. И поэтому твоя задача – это всем сердцем угождать своему Господину. Обратите внимание, что раб негодный, снова же размышляя не с рабами, не с теми, которые вокруг него были, но с самим собою. В литературном языке это называется soliloquy, то есть говорить самим собою, размышлять в сердце, а не говорить людям. Он говорит в сердце своем, что не скоро придет Господин мой. Написано, и станет есть и пить, и напиваться, и бить слуг своих, если же раб скажет в сердце своем. Вы знаете, братья и сестры, здесь есть одна истина духовного нашего, одна закономерность в духовном росте. Это то, что отступление от воли Божьей, отступление от Господа начинается глубоко в сердце. Мы не начинаем говорить это ближним своим, мы не говорим это своим друзьям, мы не говорим это сотрудникам, мы не говорим это братьям, служителям, но глубоко в сердце мы начинаем отступать от воли Божьей. И наши дела, наши плоды потом показывают, что, оказывается, мы решили в самих себе, что не скоро пришествие Господне. Возможно, этот раб говорил, авось не скоро вернется хозяин. Он задержался, кто знает, уже было сколько времени прошло, 2 года, возможно. Есть время повеселиться, побалаганить, что-то поделать, поразвлекаться. Есть время это поделать. А было ли время? Ешь, пей, веселись, душа, не скоро второе пришествие. Перед смертью покаюсь. Перед смертью покаюсь. А доживешь ли ты до смерти, дорогой? Доживешь ли ты до старости, до седины? А когда ты знаешь, когда час твой? А когда второе пришествие? Вы знаете, размышляя о той трагедии, которая произошла в Техасе на прошлой неделе, ожидали ли те 26 или, может быть, уже 28 человек в прошлое воскресенье о том, что им должно будет предстать пред Господом? Ожидали ли они? Знали ли они? Думали ли они, ведь они пришли, казалось бы, в Дом Божий, казалось бы, в церковь, First Baptist Church. Но знали ли они тот день, в прошлое воскресенье, что каждому из этих 28 человек придется предстать сегодня пред Господом? Я не думаю, что они размышляли. Дай Бог, чтобы они думали об этом. Я не знаю. Мы не знаем. Но, братья и сестры, сегодня Господь нам напоминает, что этот момент, этот час может настать для каждого из нас и так скоро, и так внезапно. Вы знаете, хор поет замечательную песню, и там есть такая рефрейн, такое повторение. «Когда придет последний час, где буду я, где будешь ты?» «Когда придет последний час, где буду я, где будешь ты?» Если я еще не живу по воле Христа, и я не примирился с Богом, сегодня день спасения, сегодня день, когда я могу сказать «ныне», Господи, Ты еще даешь спасение, Ты простираешь руку Твою, помилуй и прими меня в число наемников Твоих, в число рабов Твоих. Прими меня, Господи, таким, какой я есть. Для нас, верующих, братья и сестры, всем нам должно предстать, как написано, пред судилище Христово, каждому дать, соответственно, тому дать отчет за то, что он делал, худое или доброе. Каждый из нас даст отчет за себя Богу. И вы знаете, великая честь быть вот рабом Господа и иметь Христа хозяином своим. И меня один стих в заключении очень сильно воодушевляет. Это 22 глава Луки, когда уже закончилось служение Христа. Он сказал 28 и 29 стихами. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, то есть в переживаниях, в скорбях, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство». Да идите и пьете за трапезу мою в царстве и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. It was not all for naught. Господь даровал им царство. Господь даровал им вечную жизнь. И каждый из нас, который верит, что Христос явится дивным в своих искупленных, имеет эту надежду, что мы будем подобны Ему, и поэтому он очищает себя подобно тому, как и Господь его чист и свят. И если сегодня я не чувствую этой святости, чистоты, сегодня еще время, когда я могу Господа попросить о том, чтобы Бог меня очистил, осветил, чтобы Он меня сделал достойным рабом, чтобы, если Он за мной придет, чтобы я был готов, ибо этот момент грядет для каждого из нас. Мы прославим Господа в наших молитвах, помолимся, братья и сестры. Аминь.